Благословен Господь, даровавший нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Все через Него, все им, все от Него и все к Нему. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Погружаясь в божественные глаголы, мы сейчас будем продолжать наш благословенный разбор. Книга Исход, глава 21. Мы остановились включительно 19 стих и будем продолжать дальше наш разбор с 20 стиха и ниже. Стих 20, глава 21, книга Исход. «А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан. Но если она день или два дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро». Когда Иисус пришел, Он стал проповедовать о Царстве Небесном удивительным способом и удивительным методом, понятным только для определенных людей, которым Дух Святой давал понимать. Другими словами, кому Отец захотел открыть, тому было открыто, кому Он закрыл, тому было закрыто. За что же еще судишь, если сам закрыл и судишь? Можно будет сказать так, но Павел сказал, кто ты, что восстаешь и осуждаешь Бога? Дело в том, что для того, чтобы человек мог познать Бога, Бог дает время, когда человек может понимать. И если человек упустит это время, то в другое время он никогда не поймет. У Бога есть свое определенное время для каждого отдельного человека, когда Он подходит близко и открывает истину свою. И Слово Божие говорит, если человек упустит или пропустит это время, он никогда уже не наверстает его в этом вопросе. Потому что Бог дал ему понимать, Он открыл его сердце. Причина, почему человек пропустил время. Всякий раз, когда мы встречаемся с откровением Божиим, которое открывается нашему сердцу, нашему разуму, то обязательно встает цена, которую нужно платить за это откровение. И человек не хочет, потому что это цена либо самоотвержения, либо самоуничижения. И человек отвергает эту линию и пытается инстинктивно по своей проклятой, изуродованной сатанинской природе возвысить свое «я», как-то облагородить себя, что Бог что-то ему особое дал. И он отвергает божественное откровение, потому что божественное откровение, которое приходит, оно в первую очередь приходит об откровении нам, кто мы есть. Не кто ты и не кто он, они, а кто я. Поэтому Иисус пришел и проповедовал свое Евангелие в притчах. Он сказал в пророках, что «я отверзу уста мои в притчах и в гаданиях». И произнесу сокровенное от начала мира. То, что было сокрыто от начала мира. То, что было у Бога, я открою это в притчах и в гаданиях. Ученики сказали, Господи, какой резон твоей проповеди, какая цель, что ты этим достигнешь? Ты говоришь притчами, и они тебя не понимают. Иисус сказал, вам дано знать тайны Царства Небесного, а им прочим. Не дано. То есть не дано тем людям, которые упустили свое время. Этот галилейский рыбак и первосвященник, или левит, сидящий в храме, им были даны одинаковые возможности познать Бога. Это не говорит, что только галилейские рыбаки познали Бога. Написано, многие из священников покорились вере, но из страха не исповедовали Иисуса, боясь быть отлученными от синагоги. Несмотря на то, что он священник, он рискует быть отлученным от синагоги. Неважно, кто ты, епископ, диакон или пресвитер, но как только ты начинаешь исповедовать имя Господне, ты будешь гоним своей деноминацией, на тебя восстанут свои же люди и умертвят тебя, или изгонят тебя, и у тебя остается тогда возможность платить эту цену или не платить, оставить это сокровенное у себя и сказать, ну и пусть оно будет во мне, это принадлежит лично мне, это мое откровение, его все равно не поймут. Но Дух Святой говорит, как только откровение мое проникает в ваше сердце, которое вы получили в тайне, я хочу, чтобы вы взошли на кровлю и провозглашали его. Я запечатлел мое откровение вам на ухо, И никто не мог видеть, что вы его приняли. Вы сидите здесь, и никто не может видеть, как вы будете его принимать. Только вы и Бог, испытывающий сокровенное сердце, знает, что сердце ваше открыто, и вы приняли. Теперь остается для вас после этого принятия встать и засвидетельствовать об этом. И если вы не свидетельствуете об этом, вы потеряете это, и вы восстанете против этого. То есть зачем я это все говорю, прочитав практически два стишка? Если кто ударит раба или служанку свою, он должен быть наказан, если они умрут под рукою, палкой ударит его. Но если они день или два дня переживут, то не должно наказывать их, ибо это его серебро. Я хочу сказать, что это притча. И вообще весь закон является притчей и гаданием. В каком смысле гаданием? В притчах и гаданиях произнесу. То есть я буду говорить так, что вы не сможете догадаться. Вам придется гадать и думать, так ли оно или не так, говорит Христос. Но для тех, кому я открою сердце, тот не будет гадать. Я им просто буду объяснять, что это значит. Он народу не объяснял значение притч. Но когда оставался с учениками наедине, он объяснял. Закон – тень будущих благ от тела во Христе. И поэтому, когда мы будем соприкасаться с отдельными сторонами или с какой-то одной стороною закона, я хочу, чтобы сегодня мы увидели тело Иисуса Христа, чтобы мы увидели взаимоотношения между Христом и Его Церковью, чтобы мы увидели взаимоотношения Церкви с миром, Церкви с религиозностью, немощных с духовными, с сильными людьми, чтобы мы увидели уже апостолов и апостолов. Иисус говорит, чему уподобим Царство Небесное? Оно подобно тому, и все это одно и то же Царство. Здесь, в этом законе, в этих удивительных постановлениях мы встречаемся с удивительными притчами, которые сияют нам из этой тени будущих благ, которые практически уже исполнились в Церкви, во Христе Иисусе. Поэтому я хочу, чтобы сейчас мы посмотрели на этого раба или служанку, которые могут умереть под палкою господина своего. Они будут наказаны. Но если день или два они переживут и потом умрут, то хозяин, убивший раба или служанку, не будет наказывать. Не будет наказывать, потому что это его серебро. Почему я говорю о Царстве Небесном? Это есть Царство Небесное. Иисус говорит, это Царство Небесное, потому что Ханаанская земля – прообраз Царства Небесного на земле. Это Царство Духа Святого внутри человека, Царство Божие внутри вас есть. Это Царство и эти законы были в Ханаанской земле. Теперь это тень, теперь тело во Христе Иисусе, и эти же законы существуют внутри Небесного Царства, которое внутри нас. Царство Божие, которое внутри вас есть. Церковь Божия, которая связана этими законами. Мы знаем, что эти законы действуют только на территории Ханаанской земли. Только там они вступают в силу. Все эти законодательства не действительны в пустыне, они действительны именно в Ханаанской земле. Как я говорил, некоторые из них действительны в пустыне, но вот именно эти, где земли, где они работают, это будет действительно только там. Здесь им не нужно работать, здесь не нужны никакие валы, чтобы производить работу, засевать поля. Бог каждый день дает им манну. Им не нужно себя охранять, Бог их охраняет. И там Бог будет охранять, и там Бог будет кормить, но только другим путем. Разбирая о служанке, то есть о господине, которого мы смотрели, у него были рабы, и эти рабы получили в рабстве у него жен и детей, и мы увидели там Иисуса в этом рабе. Теперь же мы здесь встречаемся с другим рабом и служанкою. Этот раб и служанка другие, их можно бить. Этого раба или служанку, еврея, о котором мы разбирали, раб-еврей, его нельзя бить. С ним нужно относиться как с братом. Несмотря на то, что он считается твоим рабом, ты не можешь насиловать его, заставлять работать, но ты должен относиться к нему как к брату и потом отпустить его. Седьмой год. Но он скажет, не хочу уходить от тебя, потому что ты был слишком добр ко мне. Потому что ты сделал для меня все, и я не хочу уходить от тебя. И тогда подведут его к косякам двери и проколят ему ухо. И косяк двери – это не что иное, как прообраз креста, где прокалывается ухо, и вы становитесь глухими для всей мирской информации. И кровь течет. И это прообраз. Он открыл ухо мне, но в то же время он закрыл его для того, чтобы я не слышал, для того, чтобы я забыл о всем том, что идет, и не исходил от этой информации, которая извне. Только одна информация осталась господина моего. Но здесь мы встречаемся с рабом и служанкою, которые из народа языческого. Мы уже с вами обращали внимание, что Бог сказал: «Я хочу, чтобы у тебя были рабы и рабыни, но только с этими рабами и рабынями ты должен относиться как со своей собственностью, их ты можешь бить». Теперь Слово Божие обращается. Когда ты будешь бить их и обращаться их как со своей собственностью, и убьешь их, и если они день переживут, то не наказывается человек. Это твое собственное серебро. Это твоя собственная цена. Ты сам уничтожил их. Не надо тебя наказывать. Теперь что же это такое? Собственный раб. Собственность твоя и служанка, которая есть твоя собственность. Вы знаете, Слово Божие, говоря о человеческом естестве, что-то называет в нашем человеческом естестве рабом, а что-то свободным. Что-то рожденным от Агари, а что-то рожденным от Сары. В каждом отдельном человеческом естестве. Внутренний человек, рожденный по Богу Иисусом Христом. Он призван быть господином. Внешний человек или ветхий человек с его расплывающей природой призван быть рабом. И Слово Божие говорит, чтобы мы относились к этому рабу соответственно, как к рабу. Апостол Павел к этому рабу относился таким путем. Он говорил: «Но смиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться». То есть, другими словами, мы здесь встречаемся с ветхим человеком, которого нужно держать в черном теле, и которого нужно принуждать работать, и которого нужно наказывать, и с которым нужно относиться как со своей собственностью. Теперь, к этой душе, как ни странно, относится наш благословенный Богом разум и в то же время проклятый. Потому что проклят человек, который надеется на свой разум. Люди, надеющиеся на свой разум, всегда уйдут с путей Божиих. Пророк Исаия сказал, что мысли мои выше мыслей ваших. То есть они выше мыслей, которые находятся в нашем разуме. И пути Божии выше путей, которые находятся у нас. Мы можем понимать так и судить так, Бог так не судит и так не понимает. Теперь люди, которые начинают бороться со своим разумом, со своей волей и со своими похотями. Это их раб, это их служанка, и Бог хочет, чтобы они у нас были. Потому что есть вещи, которые просто будут отнимать много времени у нас, если мы будем делать работу рабы или служанки, мы ее не сделаем. И практически Бог хочет, чтобы они у нас были. Но он говорит: все-таки, когда вы будете воевать с ними и ударите их так, что они умрут, то если они умрут сразу, то вы должны быть наказаны. Если же они поживут день или два и потом умрут, то вас не нужно наказывать. Это ваше личное серебро. Это ваша плата, которой вы должны платить господину, другому, если вы раб. То есть, с одной стороны, мы имеем рабов у себя, но в то же время мы должны рассматривать себя рабами Иисуса Христа. Вы знаете, что Елисей имел пророка у себя, то есть слугу. А у того слуги еще были слуги. Гиезий откуда? А Гиезий взял с собой двух рабов своих и пошел, и взял. Видите, есть раб, а у того раба еще есть рабы. Так и мы, являясь рабами Иисуса Христа, имеем тоже у себя рабов. И этим рабом является наш ветхий человек, если только, конечно, он раб. В большинстве христиан ветхий человек является господином, а новый человек является бесправным рабом, запертый в какой-то одной, быть может, комнате. И мы иногда велигласно восклицаем: «Боже, ты сидишь на троне!» Но он не сидит на троне, тем более, что трон у нас не один, а много. Каждая отдельная область души обладает отдельным троном. И не все области, и не все силы души еще отданы Богу. И нам еще придется много воевать и платить как раз цену, вот это серебро, вот за этих рабов, которые мы имеем. То есть этот раб и это серебро – это одно и то же. Мы имеем собственное серебро. И Иисус имел свое собственное серебро, цена выкупа, его душа, сына его души, сына его крови, которую он отдал за нас, ибо нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов». То есть серебро и золото – это символ крови, цена крови. Но мы тоже имеем собственную цену. А иначе бы Слово Божие не обращалось бы к нам с такими словами. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное». «Боже, а как мне покупать? Боже, ты же даешь все даром». Я хочу, чтобы все знали, я уже повторял и еще раз буду повторять, чтобы это хорошо село или осело и глубоко ушло в наше сердце. Даром дается только спасение. За остальное все нужно платить серебром, которое мы имеем в нашем распоряжении. Цена души. Для того, чтобы иметь спасение, вам не нужно платить цену вашей души. Спасение мы получаем даром. Разбойник на кресте не платил цену своей души за Евангелие. Он платил цену своей души за свое личное беззаконие. И он сказал другому товарищу, который злословил Иисуса, «Мы сделали законное, то есть мы сделали законное преступление, и по закону должны умереть. Этот человек не сделал ничего, почему ты злословишь его?» Другими словами, он платил за беззаконие. Но мы можем заплатить за золото огнем очищенное. Золото огнем очищенное – здесь цена души. Они победили его, дракона, кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Значит, вот не любовь души или ненависть души, потеря души, и не просто потеря, слово «потеря» – это когда я нечаянно потерял. У нас, я часто говорю, мало русских слов, и приходится много говорить, чтобы объяснить слово «потеря души». Потеря души – это не то, что я шел и нечаянно потерял. Это то, что я намеренно отдал. Не потерял, а просто отдал взамен, заплатил цену моей души. Слово Божие говорит, кто потеряет, вот это и есть. Слово «потеряет» – это не просто потерять. Это сознательно и намеренно платить соответствующую цену. Самоуничижение, как Иисус уничижил себя. Вы представляете, Бог, Царь царей и Господь господствующих, который знал все тайное, и у него не было ничего, что было бы не тайной, то есть, что было бы для него тайной, все было явно. Его подходили и учили, бренные человеки, которые не понимали, что творится у него под ногами, пред глазами. А он спокойно молчал и слушал, как его учат. Ученики подходили и учили его. Фарисеи учили его, наставляли его, советовали ему, возмущались, упрекали его. А он молчал. С учениками он иногда отвечал и говорил. Пред Пилатом молчит, молчит на кресте. Вот это есть самоуничижение, поэтому написано, Бог и вознес его, и дал ему имя выше всякого имени. Он заплатил цену своей собственной души. Нам придется заплатить цену своей собственной души. То есть вот этот раб и эта служанка. Служанка – это наша воля. Раб – это наш разум, это наши гаванитяне, которые все время приносят сюда воду, которые приносят дрова, эмоции наши, огонь. Эти же эмоции, этот же огонь мы можем правильно направлять. Бог может зажечь однажды наши эмоции, и Он хочет, чтобы мы возгорались от Его огня. Это есть божественный огонь, когда наши эмоции могут гореть от божественного огня. Но наши эмоции могут гореть не только от божественного огня. Есть чуждый огонь, мы можем зажечь его просто от поэзии, просто от скульптуры, музыки, техники, науки. В общем, кто чего зажигает, кто чем порабощен, у кого какой Бог. Вы каждый зажигаете свой личный огонь от своего личного Бога, идола. Но люди, чтущие Бога своего, зажигают свой огонь только от огня Божьего. И он возгорается у них. И он сказал, а теперь пусть он горит вечно. Пусть он не затухнет у вас, чтобы вам не пришлось пользоваться вашим личным огнем. Чтобы ваши личные эмоции и похоти, которые горели и тлели и направляли вас, чтобы они никогда не владели вами, потому что мой огонь зажег вас. И вы теперь зависимы от моего огня. Но когда люди начинают убивать своего раба или свою служанку, хорошо, вы убьете, это ваше личное серебро. Вы уничтожили ваше личное серебро. Теперь я хочу задать вопрос. Хорошо ли это или плохо, если мы убьем нашего рабу или же нашу служанку, и они умрут через день, через два? Очень плохо. Саул хотел уничтожить этого раба. Гаванитяне, рабы, которые были из народа языческого, они были взяты в союз с народом Божьим. Иисус Навин вошел с ними в союз, и старейшины народа вошли в союз. Они не могли их уничтожить, потому что у них был союз. Но они сказали: вы вечно будете рабами. Те сказали: что вы сделаете, что вы скажете, то и будет. Вы будете носить воду в дом Бога моего и рубить дрова для всего общества израильского и для храма Бога моего. Они сказали: да будет так, как сказал Господин наш. И никто из рядовых евреев не мог входить во святилище, кроме левитов и этих рабов. Когда входил левит туда, он входил с достоинством, как служитель, левит. Когда входил туда гаванитянин, он входил туда, как раб. У него было смирение. Он был удивлен. Никто не был допущен в такую близость Божию. Гаванитянин был допущен. Он должен был мыть жертвенник. Он должен мыть умывальницы. Он должен был менять воду в 10 умывальницах. Каждая из них вмещала до 10 батов воды, а это порядочно. Это почти где-то по полтонны приблизительно. Может, не 10 батов, но я исследовал. По полтонны воды. Медное море где-то до 3,5 тонн воды. Или 3500 литров. И все это нужно было. Священники искупались, провели служение. Они омылись в этих умывальницах. Нужно было все это вымыть, вынести воду. Не было специального еще водопровода. Все нужно было делать рабским трудом. Огонь горел, дым дымился от этих. Нужно было все это убирать. Убирать уголь, убирать этот пепел и подлаживать туда новые дрова. На тот огонь, который однажды Бог зажег на этом жертвеннике. Потому что огонь, зажженный на этом жертвеннике, был зажжен прямо с неба. Огонь пришел на эту жертву. Она загорелась. И Бог сказал: берегите теперь этот огонь. Он должен гореть вечно. То есть нужно было постоянно следить за ним. И все было это на руках гаванитян. Вода, огонь, дрова. Вы представляете, никто не сможет получить с этого слова ничего, если мы не будем правильно относиться с нашей волей и с нашим разумом. Мы должны дисциплинировать себя. И дисциплинируя себя, когда мы начинаем читать Слово Божие, практически мы в это время приносим воду. Эта вода начинает очищать нас. Она судит нас. Она говорит: ты неправильно поступил. Нужно вести себя вот так и вот так. Нужно подчиниться вот этому и вот этому. Мало того, после этого у нас зажигается огонь от этой воды. У Бога вода и огонь соседствуют. Когда Илья приказал или воду на жертвенник, огонь сошел. И несмотря на то, что там была вода, огонь пожрал и воду, и дрова, и жертвенник, и все пожрал. У Бога все это соседствует. И все это символ суда. Вода – символ суда. То, что очищает, является судом и проклятием. Это проклятие снимает другое проклятие. Но это проклятие, нисходящее от Бога, это чистое проклятие, это суд Божий. Его суд всегда чистый суд. И он встречается с грязью и очищает нас. Потому что существует огонь человеческий и огонь Божий. Чуждый огонь, когда Надав и Авиуд вносят во святилище, нисходит другой огонь и убивает их за то, что не внесли чуждый огонь пред Богом. Видите ли, они пренебрегли огонь Божий на жертвеннике Божьем. Они должны были зайти во святилище и взять огня с жертвенника и положить в порошок, который они стерли. Они его правильно стерли, порошок был правильно стерт. Там была правильная пропорция всех этих благовонных веществ. И они должны были положить огонь жертвенника. Они взяли огонь с обыкновенного костра, не зажженный Богом, а который зажигали они сами. И когда они только вошли во святилище, Бог убил их своим огнем. Очень опасно брать правильные пропорции божественного слова и входить во святилище со своим огнем, со своими чувствами. Гореть на своих эмоциях. Нужно, чтобы был божественный огонь. Но я возвращаюсь к этому рабу и служанке, когда Саул хотел их уничтожить. И он начал их уничтожать по ревности. Он хотел уничтожить всех язычников вообще из Царства Божия и решил уничтожить заодно и гаванитян. Но Бог не допустил до этого. Он уничтожил их почти всех, но все-таки часть их осталась. Бог встал за них. Читая книгу Иисуса Навина, если вы помните, никогда Бог не был так близко к человеку, как в тот день, когда Он остановил, по слову Иисуса, Сына Навина, солнце и луну. Он остановил их с одной целью, чтобы спасти гаванитян. Гаванитяне — это наш разум, на которых восстали 5 царей, 5 чувств, эмоции. Они восстали и решили истребить их, и те закричали к Иисусу Навину: «Господин, спаси нас!» И он шел к ним всю ночь. И пришел туда, и написано, в это время Бог бросал камни с неба. И никогда Бог так не сражался, и никогда не был так близок к человеку, как в тот день. Бог очень ценит наш разум. Он хочет просветить его, чтобы наш разум был просвещен, и чтобы мы знали, что нельзя надеяться на себя. Мы входим во святилище по великой милости Божией, по великому провидению. Мы не из народа израильского, мы не имеем права туда входить. Еврей туда не может входить рядовой. Мы входим. Разуму дано право, но ты святый. Премудрость Божия, она сотрудничает с разумом человека. Потому что Бог говорит: я премудрости обитаю с разумом и ищу разумного знания. Люди, которые хотят уничтожить разум и пользоваться только от духа, они убивают своего раба. Что же происходит тогда? Тогда происходит голод. Бог прекращает посылать дожди и помазание свое. И был следом год за годом, 3 года голод. И Давид вопросил Господа: Боже, чем провинился раб пред лицом Твоим, что Ты послал голод на землю сию? Он сказал: это за кровожадный дом Саула, за то, что он хотел уничтожить гаванитян. И Давид срочно призвал гаванитян. Скажите, что мне сделать, чтобы вы благословили наследие Господне? Ничего, говорит, выдай нам потомков этого человека, который хотел уничтожить нас, чтобы не было ни в одном пределе Израилевом. И он выдал им 10 человек, и он повесил их на стене. И они висели там несколько месяцев, пока трупы их не иссохлись, пока проклятие Божие, пока Бог смотрел на все это. И тогда только дожди, написано, небо открылось, и дождь пошел, и Бог умилосердился над страною. Почему сегодня христианство в таком бедном состоянии? Почему те, которые получили Дух Святой со знамением иных языков, впали в такое безумие, в такое невежество? Потому что они уничтожили своего раба. Они сказали: у нас есть Бог, и они стали обращаться по всякому случаю к Богу. Они игнорировали свой разум, просвещенный разум. Бог хотел, чтобы мы пользовались просвещенным разумом, но в то же время не полагались на него. Но они совершенно не только не полагались, они и пользоваться не хотели им. Они полностью изгнали свой разум. Они обращались к Божию: идти в магазин или не идти, крестить или не крестить, делать или не делать. Вы должны делать все согласно Слову Божию. Говорит Слово Божие: делайте так, как говорит оно. А если Бог что-то хочет поправить, Он всегда придет и поправит вас. Он послал апостола Павла, чтобы они проповедовали в языческих странах, и они шли. Они шли и проповедовали всем странам подряд. Но вдруг однажды, подходя, Дух Святой не допустил их в одну страну. Они попытались идти в другую, и туда Дух Святой не допускал. Произошло что-то неожиданное. Обычно они шли, и Бог сказал: идите, я пошлю тебе вас к язычникам. И тогда они стали молиться: Боже, что же нам делать? И тогда Бог дает во сне видение апостолу Павлу. Он не дал его апостолу Луке и другим. Он дал руководящие мотивы лидеру, который стоял там. Он увидел мужа македонянина, который просил помощи с простертыми руками: приди и помоги нам. И Лука описывает: и мы решили тогда, что Господь призывает нас трудиться в Македонии, то есть в Греции. Территория Греции тогда распространялась очень далеко, вся Армения была Грецией. Теперь после этого, когда мы видим, что нашим разумом, то есть нашим рабом является наш разум, и служанкой нашей является наша собственная воля, мы должны относиться, мы должны бичевать ее, но не бичевать так, чтобы убить ее. Конечно, апостол Павел пишет, что наш душевный человек должен быть упразднен. Упразднен – это снят с должности и стать на должность раба, а духовный человек – на должность господина своего. То есть они должны поменяться ролями. Да, Измаил был рожден прежде, и Авраам радовался рождению его. Но вот родился Исаак, и он рождается позже. И Измаил уже любимчик отца своего, любимчик общества. Он уже больше, он старше, и он смеялся. Он обижал маленького Исаака, а тот был беззащитный, никто не мог его защитить. И тогда Сара вступилась за него. Она была мать. Видите, Авраам был отец и того, и того. Здесь глубокая тайна. Авраам был отец Измаила и отец Исаака. Он одинаково любил и того, и того. Но в это время Бог заговорил к Аврааму и сказал: «Послушайся слов жены своей». Когда она сказала: «Изгони рабу и сына его», написано, это неприятно было для Авраама. Ради Измаила, сына его. Ему неприятны были слова Сары. Но Бог встал на сторону Сары и сказал: «Послушайся слов жены своей, ибо не наследует действительно сын рабыни сей с сыном ее Исааком». И Авраам решил быть послушным Богу. Но это сделала Сара. Когда церковь Иисуса Христа, мы будем сейчас о ней рассматривать ниже, дальше, когда она встретится и когда она это увидит, она воззовет к Богу. Она воззовет к Богу о тех, которые находятся в пренебрежении, но рожденные свободными. У них нет рабских привычек. Они не рабы. Вы знаете, генетика раба все равно будет генетикой раба, а генетика свободного будет генетикой свободной. Не все люди рождаются свободными во Христе Иисусе. Есть люди во Христе Иисусе, рождающиеся рабами. Они зависят от закона Моисеева, либо от закона дел. Свободный человек во Христе Иисусе не зависит от этих двух факторов. Ни от закона дел, ни от закона Моисеева. Он не склонен даже к этому. У него есть дело, и это дело – жертва Голгофская. Это единственное, на что он опирается. Это единственное, от чего он исходит. Он никогда не исходит из 10 заповедей. Он исходит только от одной заповеди, которая была дана Иисусу Христу. «Жертвы всесожжения ты не восхотел, тело уготовал мне, приготовил». Он исходит от одной заповеди, которую получил Иисус от Отца Своего. «Имею власть отдать жизнь мою и имею власть опять принять ее, сию заповедь я получил от Отца Моего». Это заповедь свободы. Свободно отдавать жизнь, не по-рабски. Никто меня не заставляет, никто меня не принуждает, я сам отдаю ее. Я не теряю душу просто так, и у меня ее никто не забирает. Никто меня не бьет кнутом сзади, чтобы я шел за пастырем. Я сам иду, и никто меня не волочет на веревке. Овцы идут за ним сами. Это заповедь свободы. Но под законом они не идут сами. Им нужно влагать удила, чтобы они повиновались. Потому что закон нужен там, где есть неповиновение. Там, где есть преступление. Но однажды к концу веков Сын Божий уничтожил жертвою Своею преступление наше, раз и навсегда. И если они еще существуют в нашем теле и в наших эмоциях, то это постольку поскольку. Если мы верою будем смотреть на совершенную жертву Христа, то тогда этот раб будет молчать. Мы должны изгнать его. И в то же время относиться к нему, наказывать его. Его можно наказывать не так, как еврея-раба. Его можно бить и нужно бить. Вы скажете, каким образом я могу бить его? Это ваше серебро. Когда вы поститесь, вы бьете его. Когда ваша душа не хочет идти в молитвенную комнату, вы идете туда, вы бьете его. Когда ваша душа не хочет улыбаться противнику, а вы улыбаетесь, вы бьете его. Когда она не хочет делать доброе дело, а вы делаете, вы бьете его. Когда ваше «я» кричит и разрывается, а вы унижаете себя, вы бьете его. Когда подходит самооплакивание, а вы говорите: «Пошел вон рабу своему». Чего разревелся, чего пустил свои нюни? Во имя Иисуса Христа встань, и я буду славить еще Господа Бога моего. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Я буду уповать на Господа. И вы в это время бьете его, но только не убейте. Не убейте, как делают это религиозные люди, они убивают. И когда убили они, повторяю, у них не осталось серебра. Они уничтожили. Они не потеряли своего спасения, Но они вечно будут рабами, они вечно будут дрожать и бояться всех заповедей и всего. И они все время будут говорить, нужно еще сделать вот это, и нужно сделать еще вот это. Потому что они уже убили свою служанку и убили своего раба. И их не наказывают за это смертью, потому что это их собственное серебро. И когда Бог начинает испытывать их строение, у них ничего нет, потому что строение должен строить раб. Рабы строят и возводят строение, духовное строение. Бог сделал так, вы видите, сегодня практически церковь Иисуса Христа и все, что вокруг нее вращается, все во благо ее. Политические династии или же партии, государства, царства рушатся и восстают только ради одной цели, чтобы построить царство Бога на земле. Не просто голод свирепствует на земле, не просто землетрясения потрясают землю, не просто экономический кризис, не просто одна политическая система сменяет другую. Это есть строительство Царства Божия на земле. Все это во благо церкви. Молитесь, чтобы не было голода. Нет, не буду молиться об этом. Потому что голод помогает строить Царство Божие. Молитесь, чтобы моры прекратились. Нет, не буду молиться об этом. Да придут голод и моры. Это следствие. Не может быть такого, чтобы люди посеяли проклятие и пожали благословение. Они посеяли свою грешную жизнь, они отвергли истину, они заменили естественное положение противоестественным. Они заменили нормальное положение противоположных полов противоестественным. Женщина разжигается на женщине, мужчина на мужчине. Благословите их. Чем? Их благословить можно только голодом, морами и язвами. Не СПИДом, а еще больше, чем СПИД. И все это может остановить только покаяние, только Евангелие Иисуса Христа. И притом меч его, карающий меч, остановит все это. Жатва прекратит нанесенный позор человеку. Во время жатвы Бог начнет считаться. Во время жатвы Бог начнет испытывать строение всех людей. Церковь свою он будет в первую очередь испытывать. И первым судам подвергнется церковь, а не мир. То, что сейчас с миром, это все во благо церкви, это еще не суды Божии. Суды Божии начнутся над этим миром, над телом зверя, только тогда, когда невеста уйдет отсюда. Сейчас это только подготовка. Это все готовится. Земля становится в исходное положение для настоящего проклятия, которое будет изливаться над нее от лица церкви Иисуса Христа, которая будет восхищена. И там написано, что Бог будет совершать суды свои, которые Он произнес через апостолов и пророков над блудницей, над религией, над религиозными людьми. Но в рядовом составе своем эти люди будут спасены. В руководящем составе они не будут спасены. Руководитель религиозник пойдет в бездну, в ад, потому что он многих держал вокруг себя в плену, в яме, под наказанием. Он, как коммунист, лозунги открыл для церкви. Равенство, свобода, братство и демократия. Это проклятие. В равенстве есть проклятие, в демократии есть проклятие. И в свободе, при равенстве и демократии, тоже проклятие. Свобода существует только в Духе Святом. И эта свобода, когда вы становитесь рабами свободно Иисуса Христа. Вот как Бог понимает свободу. Он не понимает свободу как анархию. Но если мы этого не понимаем, мы убиваем, и тогда случается с нами вот что. И поэтому эта маленькая притча, этот маленький закон, который дан был Израилю. Я читал, кстати, комментарии по этому поводу, и комментарии были таковыми. Великий всемогущий Бог. Я не противоречу этим комментариям, я благодарю этого человека за эти комментарии. Великий всемогущий Бог, который в сферах своих находит время, чтобы заботиться даже о рабе или служанке. В таких мелочах, приходя, если ее ударят палкою. Да, Бог заботится об этом, но Бог в этих заботах, который видит падение птицы и говорит, ни одна у меня не забыта, практически Он заботится о своей церкви. Все для Него, для Иисуса, и для ее, которая для Него. Вы понимаете, эта птичка,
не забыто у Бога, и волос не падает без воли Божией только потому, что все это делается для Него, для Сына и для Нее, которую Он вывел из Сына. Он усыпил его трехдневным сном смерти и взял его из прободенного бедро. Он не взял кусок мягкого тела, ткани какой-то. Он взял кость, крепость, и сказал, кость его не сокрушится. А она и он одно, он глава ее. Значит, кость твоя, церковь, не сокрушится. Он сотворил тебя из кости, из крепости. И там совершенно не нужен мозг, достаточно мозга в голове. Потому что некоторые люди, лишенные рассудка, говорят, Бог сотворил женщину из кости, в которой нет мозга. Для того, чтобы уничижить женщину. Друг, и тебя тоже Бог сотворил еще из худшего. Женщину Он сотворил из кости, уже готовой, тебя из праха, в котором ни мозга, ни костей нет. Конечно, Бог не имел в виду этого, но человеческая природа эгоизма и самовласти, она всегда хочет кого-то сделать ниже. Жену, но ниже. Она ничем не ниже. Просто Бог отвел для нее обязанность такую. Но в нем, во Христе Иисусе, не существует мужского пола и женского пола. Бог сегодня свое слово дает независимо мужчине или женщине. Он может дать женщине, если она готова принять его, если она готова платить цену. Вы жены, если вы готовы платить цену, он даст вам то, чего не имеют мужчины. Потому что он не смотрит, кто вы, мужчина или женщина. В нем, во Христе Иисусе, вы одно. Вы не есть уже в нем, во Христе Иисусе, мужчина или женщина. Поэтому Иисус сказал фарисеям, что сподобившиеся достигнут будущего века, не женятся и замуж не выходят, но пребывают как ангелы. То есть он сказал, различие пола, которое существует здесь во времени, там не будет, он будет устранен, будет упразднен. Поэтому если мы потеряем свое серебро, нам нечего будет платить за золото огнем очищенное. Разумно относитесь к вашему разуму, тренируйте ваш разум, учите наизусть Писание и действуйте согласно этого слова. Возгорайтесь от этого слова, молитесь о нем, и тогда вы увидите, напрягайте вашу волю. Павел говорит, я смиряю и порабощаю. Чем он смиряет и порабощает? Разумом это сделать невозможно. Волей. Служанка это делает, воля. Поэтому вы делаете усилия, и Слово Божие говорит, многими скорбями надлежит войти вам в Царство Небесное. И Царство Божие со дней Иоанна Крестителя усилием берется, и предпринимающее усилие восхищает его. Итак, в этих двух стихах мы встретились с рабом и служанкою, которые уже не являют самого Иисуса, как раб-еврей, но являют нашего раба. Теперь опустимся ниже немного и будем читать с 22 стиха по 25. Здесь следующая притча. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, то есть вознаграждение или цену серебра, какую наложит на него муж той женщины. И он должен, тот, кто ударил женщину беременную, заплатить онную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, рука за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Конечно, вы уже следите за мыслью, и вам легко сразу поставить на этой сцене всех на свои места. В муже вы сразу можете увидеть, так как мы здесь дело имеем уже со свободными людьми, а не с рабами. Имея дело со свободными людьми и встречаясь в Писании с мужем и женою, мы видим Иисуса Христа. С рабом тоже видим Иисуса, разве только раб из язычников, только тогда это будет не Иисус, а наше собственное естество. Но здесь мы встречаемся с Иисусом и встречаемся с беременной женщиной, мужем ее. Теперь кто же эти люди, которые дерутся? Это никто иные, которые заполняют наши церкви. Это никто иные, которые претендуют на престол. Церкви, не призванные Богом, не отмеченные его помазанием. И они начинают драться между собою, в то время как жена этого мужа беременна. Вы скажете, чем она беременна? Конечно, все хотят быть беременными душами. Но здесь не имеется в виду, что она беременна душой. Потому что здесь говорится, душу за душу отдать. Но, простите, если она выкинула плод, это же душа, то нужно же заплатить тогда душу за душу. А здесь написано, что если этот плод она выкинет при ударе, то тогда просто заплатить вознаграждение, то есть возмещение за ущерб. Что тогда Слово Божие имеет беременность этой женщины? Чем она беременна? Что она должна родить? Вы знаете, что та жена родила младенца мужского пола. То есть именно в церкви, в этой воспитываются младенцы мужского пола, они рождаются здесь. Они происходят здесь зачатие, и они происходят здесь развитие. Семя приходит от мужа, от Иисуса. Но церковь вынашивает это семя и доводит его до конца, воспитывает. Именно она является воспитателем этого семени, носителем его. Конечно, я сразу хочу сказать, чтобы не держать нас в недоумении, плод ваш есть святость, и конец – жизнь вечная. Плод духа, любовь, радость, мир, кротость, долготерпение, воздержание, вера – на таковых нет закона. Это те люди, которые распяли плоть свою со страстями и похотями. Это те, которые бьются и борются со грехом, и верою своею смотрят на крест, и взяли даром свою праведность и свое совершенство. И оно у них но ждет. И в это время, в этой потасовке и в этой драке может быть нанесен удар по этой женщине. И она выкинет, потому что, вы знаете, когда она, эта женщина, я хочу говорить о ней, чтобы она поняла, она могла бы не получить этого удара. Она могла бы уклониться от него. Она могла бы не находиться в середине этой схватки. Она могла бы покоиться на муже своем. Почему она попала в среду дерущихся людей? Почему ей не пребывать в покоях ее мужа? Почему она вообще оказалась здесь? Почему она оказалась среди людей здесь беременная? Вы знаете, очень сложно не принять какой-то позиции или стороны, когда видишь две дерущиеся стороны. Одна утверждает одно, другая другое. Одна защищает одного человека, а другая второго человека. И вот церковь Иисуса, вместо того, чтобы оставить их дерущихся, отойти от них и войти в покой мужа своего, часто начинает отдавать кому-то предпочтение, и когда он отдает предпочтение одному, другой бьет ее в это время. И она теряет свою святость в этой потасовке. Она теряет все. Потому что невозможно при препираниях и при доказательстве правдивости остаться безгрешным. Никогда не доказывайте вашей праведности никому, никогда. Пусть обвиняют вас, не доказывайте, уходите. А иначе вы сбросите то, что вы думаете родить, то, что вы носите. Вы потеряете вашу утреннюю звезду. Вы не потеряли вашего спасения. Вы потеряли вашу утреннюю звезду. И те люди заплатят мужу. Христос будет сочетаться, то есть считаться с ними и скажет, что вы сделали. Вы дрались, и вот вы дрались, и у меня были люди, которые вот-вот должны были, и они соблазнились на вас. Или же они увлеклись вами. Или они сделали то-то и то-то. Но я просил бы эту беременную женщину, которая вот-вот родит свою утреннюю звезду своего младенца мужского пола, которая вот-вот покажет свое долготерпение, потерпи еще немного, войди в покой мужа твоего. Христос дал тебе покой. Ты можешь успокоиться в нем, оставь их дерущихся, представь их Богу, не занимая ни той, ни другой стороны. Иди и молись в свою тайную комнату и ожидай, сиди спокойно и не поднимай руки ни за одного, ни за другого. Если церковь дойдет все-таки до такого состояния, что придется голосовать за кого-то или отстаивать кого-то, если придет такое положение и за меня нужно будет поднимать руку, не поднимайте. Дайте возможность мне умереть. Уйдите в вашу комнату и умрите. Если Бог попустит, но никогда не голосуйте за меня. И ни за кого. Это ваша смерть. Смерть вашего плода. Демократия – это адское чудовище, которое убило церковь Иисуса, убило ее плод. Из-за этой драки, этих людей, которые ищут своего, а не то, что угодно Иисусу Христу. И здесь Слово Божие говорит, вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб. Это не значит, что Иисус полностью истолковал это значение и сказал, а я говорю вам, молитесь за обижающих вас и благословляйте проклинающих вас, да будете наречены сынами Отца вашего Небесного, ибо Он посылает дождь на тех и тех, но Он, Бог справедливый, будет судить тех и тех. Значит, это говорит нам о том, когда вы такое видите, уходите и молитесь. Но это не говорит о том, что вам не нужно стать на сторону истины. Вы становитесь на сторону истины пред Богом и отстаиваете ее. И когда вы будете стоять на стороне истины, Бог никогда не попустит. Церковь пала именно тогда, когда начала голосовать за своих вождей. Когда начала отстаивать «я Павлов, я Аполлосов». Павел увидел сразу опасность. Это входила демократия, которая называли себя «мы принадлежим этому человеку, Павлу». Он сказал «вы не принадлежите мне». Вы принадлежите Иисусу Христу. Кто Павел и кто Аполлос, они только служители Богом поставленные. Я насадил, Аполлос поливал, Тифа делал другое, но взрастил Бог. Вас могут называть моим именем, но вы не можете исходить от моего имени, потому что вы христиане, я тоже христианин. Для Иисуса я такая же овца, как и вы, только занимающая положение и ответственность, которую Он поручил мне нести. Но это не говорит о том, никогда не называйте себя именем человека, потому что я ничто, и любой человек ничто. Мы должны понять одно, глаз за глаз. Иисус сказал, каким судом судишь, таким сам будешь осужден. Мало того, Он сказал, касающийся вас касается зеницы ока моего. В Новом Завете положение ухудшается. Если вы в Старом Завете, и это было глаз за глаз, если у этой женщины беременной выбили глаз, речь идет о беременной женщине, у нее выбили глаз, когда дрались люди, и тот, кто выбил, должен заплатить своим глазом, должен заплатить своим зубом, ушиб за ушиб, обожение за обожение, то здесь мы будем платить совершенно за другое. Иисус сказал ясно, касающийся вас, касается зеницы ока моего. У пророка Иезекииля говорится, я рассужу между овцою тучною и овцою тощую, буду пасти их по правде, буйную и разжиревшую истреблю. Видите, он не говорит, что за глаз я возьму у нее глаз, он говорит, я ее вообще истреблю, буду пасти их по правде. Поэтому вы скажете, но это же Старый Завет сказал, да, это тень, но в этой тени нету кровеносных сосудов, нету жил, и она не двигается жизнью. Тень может перемещаться, но теперь мы можем смотреть на само тело, а не на тень. Вы знаете, одно дело изучать тень, когда ученые изучают тень. А представьте, когда изученным дали тело, которое не может анатомировать, то есть разрезать его и проверить, и взвесить, и рассмотреть в своих пробирках, на своих весах, они уже больше будут знать о человеке. Если бы люди 10 тысяч лет изучали тень, падающую от человека, и дали бы им возможность на один год тело самого человека. Пожалуйста, вот вам тело, анатомируйте его, режьте, рассматривайте, наблюдайте за ним. Просто один год. 10 тысяч лет. И эти 10 тысяч лет ничто были бы, даже не надо год. Там достаточно одного дня разрезать, и они бы увидели чудо. Или под рентгеном посмотреть на это тело, они бы увидели бьющееся сердце. Под микроскопом они бы увидели чудеса чудес. Посмотрите в глаз под микроскопом, кровеносные сосуды, шлюзы, открывающиеся, закрывающие, сердце, которое качает 70, 80, 100 лет без остановки и без ремонта. Легкие, которые постоянно, печень, почки, селезенка, чудо чудес, мускулатура, которая держит, 300 с лишним мускулов только для того, чтобы держать тело в равновесии, сделать только шаг вперед. Насколько много движений, какой механизм, но в тени этого ничего нет. Поэтому, когда мы сейчас рассматриваем тело, мы можем видеть гораздо глубже. Поэтому в этой притче, это Царство Небесное подобно сему. Сегодня я прошу церковь, которая беременна своей утренней звездой, которая беременна своим долготерпением, плодом святости, уходи от дерущихся людей, не входи во вражду. В церкви нет такого правила, пишет апостол. Когда вы сходите с группкой где-то, и один человек начинает мутить воду, выставляйте такого человека за двери. Я буду лично говорить с этими людьми, буду брать их на замечание. Людей, которые в группах производят возмущение, возмущаются или цинично высказываются о служении. Им не будет места в этом служении. Гости могут приходить, они же будут взяты на замечание. Или же они покаятся и смирятся. Нельзя допускать, чтобы в церкви были ссоры вот такого порядка. Кто-то что-то доказывал, входил в гнев. Если вы не понимаете, мы будем молиться. И Бог осветит нам эту истину. Если Он захочет эту истину держать в тайне, значит, надо успокоиться и оставить вопрос открытым. Но не враждовать и не доказывать, потому что вы не можете доказывать друг другу. Вы раните друг друга. И вы не знаете, возможно, кто-то из вас в это время носил, и вы ранили его, и он сбросил. Будьте осторожны, каждый с собою и по отношению друг к другу. Двадцать шестой стих и 27. «Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. И если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб». Раб с увечьем тоже не нужен. Отпусти его на волю. Он уже не нужен ни Богу, ни тебе. Ты повредил ему глаз. Теперь бесполезно держать его в рабстве. Бог хочет, чтобы у него во святилище не было рабов с увечьем. Отпусти теперь их на свободу. Такой раб мне не нужен. Если вы повредили свой глаз, и здесь этот глаз опять притча с другой стороны, то есть этот раб живой, но вы отпустите его на свободу, вы не можете больше им пользоваться. Вы не можете больше его держать в рабстве, потому что он ослеп, он ничего не видит. Вы его ослепили. Вы выбили ему зуб. Кто теперь будет молоть, не заграждая рта у вала молотящего? Кто будет жевать теперь жвачку? Вы нарушили в своем естестве вот эти две сути. Здесь говорится о зубе и о глазе. Невозможно молоть и невозможно видеть. Не нужен такой раб во святилище. Отпусти его на свободу. Здесь кажется, когда мы читаем, о, какие хорошие законы. Раба можно отпустить. И видите, здесь опять не раб еврей. Потому что, повторяю, раба еврея нельзя бить. А здесь имеется раб или служанка, твое серебро, которого вы не убили, но выбили глаз, или же выбили зуб. Ну что такое выбить зуб рабу? Ну нечаянно, или нет, все отпустил. Здесь не написано оговорок. В других местах будут оговорки, не для рабов. Если ты не имел на него вчера и третьего дня, просто вы поссорились с человеком зла и ничего, и ты нечаянно там убил его, есть город-убежище. А здесь нету никаких оговорок. Нечаянно вы выбили рабу своему зуб или глаз, или умышленно отпусти его на свободу за глаз и за зуб. Ненужные, увечные, принеси Богу, не хромое и слепое. Бог любит жертву здоровую. Я не говорю сейчас о теле, поймите. Тело может быть увечным, но душа человека не должна быть увечной. Она должна служить Богу. Она должна быть здоровой пред Богом. Поэтому должны мы относиться к своим телам, как Павел пишет, не с небрежением о теле, а с ценностью, потому что это тело принадлежит Богу. Тело принадлежит Богу, оно есть храм живущего в нем Святого Духа Божия. Вы знаете, когда вы проникнетесь этим сознанием, в какой чистоте вы будете держать этот храм? Вы сделаете все возможности и в первую очередь соблюдете рамки чистоты. Вы всегда почистите ваш рот и всегда примете душ. Не обязательно только для того, что вам надо идти в общество. Вы это будете делать, потому что вам нужно идти на молитву. Вы знаете, если вы сделаете ради Господа, утром встанете для того, чтобы помолиться, примете душ и почистите ваши зубы не для мужа и жены, а для Господа. Вы знаете, насколько это ему приятно будет, потому что ваши тела – суть храм живущего в вас Святого Духа Божия. Речь идет о теле. Не оскверняйте его, держите его чистым. Нет, когда вы работаете в грязной работе, Бог ничего против не имеет. Но когда вы пришли с работы, сделайте это в первую очередь для Господа, не для людей. Не делайте это в первую очередь для собрания и для церкви. Сделайте это в первую очередь для Него. Бог мне открыл глубокую тайну в этом вопросе. Когда я хочу добиться Его лица, я это делаю. Я знаю, я моментально получаю ответ, потому что Духу Святому нравится чистота как внутренняя, так и внешняя. Конечно, когда мы переходим на внешнюю чистоту, пренебрегая внутренней чистотой, то он говорит фарисеи, которые внешность только рассматривающие, очисти внутренность. Конечно, мы перво должны уделять внимание нашей внутренности, но не забывайте и о внешности. Оно тоже принадлежит Богу, является божественным. Вы скажете, почему оно умирает, но Бог его воскресит. Это же тело воскресит. Больное, распадающееся, старое. Тело воскресит. И когда мы воскреснем, именно это тело воскреснет. Вот почему дорога для Господа смерть святых его. Поэтому берегите ваши тела и вашу душу. Не выбивайте зуба и глаза у себя. Не делайте так. Исследуйте Писание, потому что ваши глаза и ваши зубы, я не имею в виду вот эти глаза. Я имею в виду, душевный человек обладает не только этими глазами. Его разум, его свойства и его возможности познавать Бога и вообще познавать мир. Мы познаем мир через слышание и так далее, и через чтение. Мы можем размышлять о вещах, ценить, взвешивать, давать им оценку. И чтобы вот эта оценка всегда была в Духе Святом. Всегда призывайте Дух Святой, чтобы он просвещал ваш разум. Не полагайтесь на разум, но размышляйте вашим разумом. И когда доходите до границ, тогда говорите: «Господи, дальше не вижу, помоги». Тогда спросите его, и он вам всегда ответит. Читаем дальше. Исход 28-31 стихи главы 21. «Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его был извещен о сём, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него, сына ли забодает, дочь ли забодает, по сему же закону поступать с ним». Еще одна притча о Царстве Небесном. Если вол забодает мужчину или женщину, сына или дочь. Я хочу сейчас немножечко воскресить у вас, что такое вол. Вы помните проповедь о воле. Вол, Аарон думал о воле как о Боге. Первосвященник Аарон представлял Бога и Иегову быком, волом, тельцом. Он был священным, весьма священным животным и чистым животным в народе израильском. И именно этого тельца мужского пола нужно было приносить в жертву. Первосвященник за себя и свою семью каждый год должен был приносить такого быка, такого вола, тельца. Такой бык, то есть телец, был на знамени северной армии Израиля. Прообраз жертвы, прообраз суда Божия, прообраз проклятия. Вол здесь представляет прообраз силы Божией, прообраз закона Моисеева. Поэтому мы встречаемся с ним везде. 12 волов держат Медное море, волами были украшены умывальницы, и везде мы будем встречаться с этими волами на знамени. Вол — это сила, поэтому Аарон не знал до конца Бога. И он думал, что Бог имеет свое изображение вот такое, как вол. Это он сделал для народа израильского вола, не народ израильский. И поэтому Бог поразил народ Божий за то, что выдумал им Аарон. Вы скажете, почему не Аарона поразил? Потому что они потребовали у Аарона, а Аарон сделал то, что он понимал. Неважно, все равно это в мыслях у него было, у него в голове был такой Бог. Вот почему я часто говорю, никогда не носите воображаемого Бога в голове. Вы не можете начертать его ни волом, ни еще кем-то, хотя он даже представлен нам человеком. И хотя Бог сотворил человека по своему образу и подобию, премудрость говорит, что он сотворил человека по образу вечного бытия своего. Вы понимаете, образ вечного бытия, то есть человек вечен. Но люди иногда прямо говорят, Бог человек, вот такой, как мы. Да, он приходит к нам вот таким, он нас такими сотворил, но Бог не человек, он Бог. Мы не знаем, какой Бог. Мы только знаем природу Бога, что Он Дух. Не делайте себе никакого изображения, ни человеческого, ни из животного мира, ни из человеческого мира, ни из Людей, не делайте себе изображение. Это идолопоклонство, когда мы поклоняемся Богу в человеческом образе. Павел сказал, мы не знаем отныне Иисуса Христа, знали, больше не знаем. Воскресший Иисус, явившийся на острове Патмос, явился в таком виде, в удивительном виде. И все время мы видим Бога в разном виде. То Бог показывает себя, Он Слово Божие, обогренное кровью, то Он показывает агнец посреди престола, да еще с перерезанным горлом, закланный, то Он показывает себя львом из колена Иудина, то Он показывает себя громом и молнией, то молотом всей земли, то еще чем-то себя показывает. Он хочет нам показать природу свою, характер свой. У нас должно быть только природа Божия и характер Божий. Вот на этом мы должны и останавливаться, и поклоняться Богу, Богу тайно. Но все-таки мы узрим Его так, как Он есть. Придет такой день. Это тайна. Ученики хотели узреть. Они уже знали. Ходя с Иисусом, они знали, что Бог не человек, и Бог не вол, которого сделал Аарон. И у них была... Ну, представляете, когда вы не знаете все-таки, какой Он, образ Его. Потому что не дано. Это будет дано только некоторым. И они говорили: Господи, покажи нам Отца, и довольны для нас. Они уже знали, что они не могут увидеть Отца, посмотрев на знамя Израиля. Они могли там увидеть вала, они могли там увидеть человека, орла и льва. Однако это не был Бог. Это были стороны Его характера, стороны Его дела, стороны Его природы. Но это не был образ, который бы хотели люди сделать. И поэтому, согласно Писанию, мы не видим здесь образа. И здесь вол представляет закон, силу Божию, святость Божию. Сила его. Теперь, если он забодает мужчину до смерти или женщину, то побить его камнями и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Бог не виноват. Бог не виноват, что этот вол, что его святость мужчину и женщину забодала до смерти, потому что эти мужчина и женщина попались ему на дороге. Написано о прелюбодействии, что побить камнями. Видите, и здесь написано, и мясо его не есть. Вы скажете, а почему? Закон же свят и чист, но здесь вол чистое животное, жертвенное животное. Но почему здесь его побивают камнями? Далее мы говорим, что а если вол бодлив, был вчера и третьего дня, и хозяин его был извещен о сём и не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. Вот здесь мы встречаемся со смертью Господа Иисуса Христа. Он знал, что он бодлив, и что он такой был вчера и третьего дня. Он именно такой закон. Никакой поблажки. Он не пришел для того, чтобы миловать. Он дал силу греху. Он сделал грех весьма грешным. Без закона грех был мертв в мире. Если бы Бог не сказал, не прикасайся к древу познания добра и зла, я дам бы прикоснулся, смерти в этом не было, и вины не было. Но вина была в том, что Бог сказал, не прикасайся. А он прикоснулся и нарушил закон. Это был закон Божий. И потом закон этот усилился и стал до того бодлив, что он убил человека. Как убил? Законом не оправдается никакая плоть. Закон настолько стал бодаться, что невозможно, то есть он обвинял нас во всем, и мы не могли пред ним оправдаться. Никто не мог оправдаться пред законом, да еще и законом, потому что никто не мог исполнить закон. Вот поэтому нужно было заплатить за это смертью хозяина вола. И смертью хозяина вола, это смертью Сына Божия, нужно было заплатить. И нужно было, или же на него должен быть наложить выкуп, и этот выкуп он отдал душу свою. Написано, пусть даст выкуп за душу свою. Какой наложен будет на него, сына ли забодает, дочь ли забодает, по сему же закону поступать с этим волом. Вы видите, насколько Бог возлюбил человека, что он отдает хозяина вола на смерть. Да, вол бодлив. Вы скажете, мы виновны. Вол ни при чем. Вол святой. Закон свят. Закон совершен. При чем здесь закон? При чем здесь Сын Божий? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И представляете, когда все это нарушается, когда все это пренебрегается, когда люди снова обращаются к закону и к делам и утверждают свою праведность и святость не на вере, а на делах закона. Апостол Павел пишет: то сколь тягчайшему осуждению повинен будет тот, кто не почитает за святыню кровь вот этого хозяина. Уже не вала, а хозяина этого вала. Потому что его природа святая. Вы нарушили святую природу, она вас убила. Но он отдает свою жизнь за вас, чтобы дать вам снова силу, такую, чтобы вол вас этот никогда не забодал. Никогда. Когда этот вол подойдет к вам, вы станете хозяином этого вола. Он не будет связывать больше вол вас, потому что вы свободны от этого вола. Вы умерли для закона телом Христовым, чтобы жить для умершего и воскресшего. И последнее. 32 стих, 36, 21 главы. И на этом мы закончим эту 21 главу. Если вол забодает раба или рабу, то господин их заплатит 30 сиклей серебра, шекелей, 30 серебряников, а вола побить камнями. Если кто раскроет яму или выкопает яму, и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его. Также и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его. 32 стих. Если вол забодает раба или рабу, то господин их заплатит 30 сиклей серебра. Здесь мы встречаемся, а вола побить камнями. Здесь мы встречаемся с тем же законом. Но здесь вол бодает раба, но уже не человека раба, а человека Сына Божьего, за которого дают 30 серебряников. То есть теперь мы рассматриваем Иисуса Христа с другой стороны. Со стороны, где Иисус сделался рабом и по виду стал как человек. И за него в буквальном смысле слова дали 30 серебряников. Это была цена раба. Вот здесь все евреи знали, что 30 серебряников – это цена раба. Здесь говорится, что нужно за этого раба отдать 30 серебряников. Если у меня есть раб, и у соседа вол убил моего раба, то этот сосед должен заплатить мне 30 серебряников за моего раба, которого убили. То есть раб ценился ценою 30 монет серебра, 30 шекелей, 30 сиклей серебра. Когда Иисус был предан Иуда Искариотом, ему предложили цену раба. То есть Иуда пошел на эту сделку. Иуда прекрасно знал, что 30 серебря, он сказал бы: вы что, господа, я вам продаю свободную личность из колена Иудина, царя царей и Господа господствующих. Ладно, пусть не царя царей, но во всяком случае человека из рода Давидова, из колена Иудина, свободного, не раба. Как смеете вы мне давать за него 30 серебряников? Это цена раба. Бог положил предел цене раба. То есть он положил, как сказать, потолок для раба. Разумеется, рабы стоили и выше 30 серебряников, они стоили иногда очень дорого. Но Бог в законе положил, что раб не должен стоить выше 30 монет. И поэтому они не имели права. Если они это делали, они нарушали закон. Практически здесь была установлена цена раба, за которого вы платили. 30 серебряников. Если вашего раба убьет кто-то, или вы покупаете, вы должны были заплатить 30 серебряников. И поэтому иудеи в своей, как бы, элите или в своем правительстве, они предложили Иуде 30 серебряников. Об этом написал и Давид, что они дали за него 30 серебряников. Об этом написали и пророки. И это было в законе. И здесь мы встречаемся, что овала этого побить камнями. То есть сила Божия, святость Божия была забросана камнями в Иисусе. Его распяли как разбойника. Его забросали. А господину их, он стал рабом. Он отдал себя в рабы ничтожества человека. Разумеется, господин его Бог. Но в это время господином становится Иуда. Потому что он становится рабом Иуды и подобного всем. Он стал рабом, чтобы выкупить нас. Мы были рабы. И он пришел и оделся в нашу плоть и в нашу кровь. Чтобы выкупить нас, он сам стал рабом. И его забросали камнями. Его святость, его чистота, все его благие намерения были поруганы. Теперь далее, если кто раскроет яму или выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел. Здесь уже говорится о воле и осле. Вы знаете, что вол это является сила, осел является прообразом нашего тела, греховного тела, но в то же время освященного Богом, мирного. Когда Бог освящает человека, то он уже несет мир. Осел был нечистое животное, его нельзя было приносить в жертву, но все-таки им пользовались, и его надо было выкупать. Он был в работе израильского народа, на осле пахали, на осле ездили. И осел являлся символом мира, именно осел. Вол не являлся символом мира. Мы иногда говорим «упорен, как осел», но если бы мы знали, что ослы неупорные, что с хозяевами ослы не бывают упорные. Ослы всегда подчиняются и понимают своих хозяев. Они любят их, они подчиняются. Я лично видел ослов без узды, без вожжей. Хозяин просто словом ехал и говорил, куда ему направлять, притом запряженная повозка. Я видел ослов без узды, просто узда для того, чтобы поддерживался хозяин чуть-чуть. Он иногда чуть-чуть ногой даст ему в левый или в правый бок, и осел знает, что ему надо поворачивать. Он носит человека на себе. Однажды только ослица Валаамова взбунтовалась. И вы помните, она сказала Валааму, помнит ли господин мой, имела ли я вообще привычку быть упорной и поступать так? Он ей сказал, нет, ты такой привычки никогда не имела. Тогда за что ты меня бьешь? А за что ты вот уже столько опозорила меня, значит, смеешься надо мною? И был бы меч, я бы тебя сейчас убил. И в это время он увидел ангела стоящего. Он говорит, этот ангел, если бы ты пошел, не ты, а ослица. Я ослицу бы не убил, я тебя бы убил. Поклонись ослице, она спасла тебе жизнь, она никогда не была упорной. Это мы говорим упорен, как осел. Здесь говорится об осле, символ мира. Иисус на ослице въехал. Ослица – это символ тела, которое Иисус отдал за нас и примирил нас с Богом. Написано, тело свое отдал. Вот здесь осел. Теперь и вол – это сила, и осел – это символ мира, символ выкупа. И если для того ты раскроешь яму, и они упадут туда, и вол, и осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Теперь, для Иисуса Христа выкопали яму, чтобы поймать его туда. И им казалось, что они поймали, но они по закону не знали, что труп – будет принадлежать хозяину. Видите, здесь написано, он должен заплатить серебро, а труп забрать назад. Цена выкупа была заплачена, но труп был взят назад. И здесь имеется в виду смерть Иисуса. Ты не дашь святому твоему увидеть тление. Другими словами, он воскресил его, он не дал этому телу распасться, он не дал этот труп во власть того хозяина. Он забрал его, заплатив цену его же кровью. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его, также и убитого пусть разделят пополам. Здесь мы встречаемся с другой притчей, которая говорит нам о нашей личной святости. То есть так, как вол там представляет святость, теперь здесь два вола, двух святостей не может быть. Но если представляется два вола, которые встретились и столкнулись между собою, это говорит о нашей личной святости. Когда мы начинаем сталкиваться друг с другом на почве святости, и чья-то святость погибает. То есть практически мы не имеем права этого делать. Что тогда происходит? Тогда, говорит, вы должны все разделить пополам. Кажется, иногда мы побеждаем. Вы чувствовали иногда в беседе с братом или сестрой, вы хотите уязвить их и показать, что они ниже вас, что они грешники. И когда вы доказали этого и уходите от них, вы чувствуете, здесь не поется победа и лаврового венка у вас нет. Вы чувствуете дискомфорт внутри. Как будто бы все правильно, вы доказали правду, но внутри нет мира, нет покоя. Я много раз это чувствовал. И поэтому, когда я чувствую, мне надо доказать человеку его вину, И я чувствую, вот-вот-вот, и я останавливаюсь. Нет, лучше я оставлю, я не буду доказывать его вину. Особенно тогда, когда он одновременно обвиняет меня. Вот лучше я останусь виноватым. Пройдет день, неприятность, два у меня, именно за то, что я неприятный. Но потом приходит удивительный покой. Вы пресыщаетесь пресыщением. Но повторяю, если вы столкнулись и убили эту святость, все равно где-то внутри вы потерпели поражение. Вы убили, и вот это поражение вы заплатили своего вала, своей святостью пополам. И он не грешнее вас, и вы не святее его, ибо все мы много согрешаем. И кто не согрешает, в слове тот человек совершенно, пишет Иаков. А если известно было, что вол бодлив был вчера и третьего дня, но хозяин его не стерег его, то должен он заплатить вала за вала, а убитый будет его. Здесь уже говорится о таком нраве хозяина. Если известно было вам ваш нрав, и вы не стерегли свой нрав, то тогда вы платите, потому что вы восстали и вы убили. И это не было, здесь говорится о случайной схватке, то есть не запланированной. И говорится о запланированной, где человек ищет. Он не удовлетворяется. Иногда мне поступают записки от наших друзей. Одна сестра мне дала записку, на нее кто-то написал записку, дали ей, обличили ее. И в этих обличениях, то есть унизили, оскорбили, растоптали, в общем-то, ее. И таким образом та сестра, которая это сделала, она убила ее святость, ее вала. Я не думаю, что в духе она была оправдана Богом, согласно Писанию. Она должна заплатить теперь своей святостью за это. И когда она придет молиться, Бог не будет отвечать ей. Потому что она убила вала, она должна пойти и сказать: сестра, прости меня, я согрешила пред тобой, я не имела права обличать тебя. Все, что имела право делать я, только молиться. Если видишь брата твоего согрешающего, молись. На этом сегодня мы закончим наш разбор. 27, то есть 21 глава закончена, следующую пятницу мы начнем 22 главу. А сейчас, пожалуйста, мы споем псалом. Зачем страдать, мой друг, зачем грустить порой? Ведь радость нам дана самим Христом. И потом у нас останется немножко времени, если
наши ноги, пожалуйста, будем все участвовать в пении. Зачем страдать, мой друг? Зачем грустить порой? Ведь радость нам.
Один такой вопрос. Прошу объяснить это место Писания. Смысл такой: так как помазание, которое внутри вас, учит, то нет надобности учить, чтобы кто вас учил. Кто эти кто? И вообще, с чем и вообще, о чем здесь говорится, член церкви? Я уже неоднократно говорил, что такое помазание, которое учит, и нет нужды, чтобы кто учил нас. Обычно этот стих вырывается из контекста и толкуется отдельным образом. Обычно, когда этот стих вырван из контекста и толкуется отдельно, то тогда вырастают боги, антихристы. То есть они сами для себя пастора, они сразу становятся учителями, контролерами всех и всего, и контролируют все буквально. Потому что они говорят: мы же покаялись, и у нас есть помазание, которое учит нас. Говоря о помазании, я как-то говорил, согласно Писанию, что помазание может учить человека только в одном случае. Он может понять голос Духа Святого в себе, только в одном случае, когда он знает голос пастыря. Помазание – это голос пастыря. Этот же апостол только уже в Евангелии своем, а не в послании, пишет: «Овцы мои знают мой голос, и за чужим не идут». Помазание учит одному, оно учит знанию голоса пастыря. Если помазание будет учить отдельно человека, независимо от тела и структуры церкви, не будет церкви. Нет надобности приходить сюда. Мое помазание будет учить, и все, и я начну учить других. А другой мне скажет: слушай, у меня есть свое помазание, пожалуйста, не надо меня учить. Иногда мне люди говорят: у меня помазание свое. Я говорю: почему вы разговариваете со мной, если у вас есть ваше помазание? Ведь у меня тоже есть помазание. В таком случае тогда я не имею права вас учить, вы не имеете права меня учить. Зачем вы со мной беседуете? Пойдите в свой дом, сядьте и сидите там. Я не понимаю это место Священного Писания так. Если его так понимать, оно перечит структуре Священного Писания. Бог поставил в церкви, во-первых, апостолов, пророков и учителей, и им верил Слово Божие, чтобы они могли пасти и вести стадо Божие, назидать святой храм для назидания и для того, чтобы мы пришли в совершенство. Теперь эти помазанники, в кавычках, которые говорят: у нас есть помазание, у них, оно у них есть. Быть может, они уже его убьют, и они никогда с ним, им не могут воспользоваться. А быть может, еще и могут. Кстати, эта записка даже без, то есть адресата, неизвестно кому направлена. Прошу объяснить, неизвестно кого там. Ну, меня, разумеется, прислали сюда. Но что хочу сказать. Когда мы совлекемся ветхого человека с делами его, мы начинаем слушать голос Божий. До тех пор, пока мы не совлеклись, у нас есть голос плоти. Он настолько громкий и настолько подделывается под голос Божий. Даже когда вы совлечетесь ветхого человека с делами его, и тогда есть опасность следовать голосу вашего разума и вашей плоти. Даже при совлечении существует эта опасность, и нужно время особое, чтобы узнать голос помазания. Голос помазания всегда проверяется Писанием. Если голос помазания во мне не содействует написанному слову, это не есть помазание от Бога. Вы должны проверять ваше помазание. Вы не можете... Слово Божие повелевает, чтобы мы проверяли любые движения помазания, духовного проявления. И никак нельзя, чтобы помазание проверяло Слово Божие, которое внутри меня. Но нужно, чтобы Слово Божие проверило помазание, которое внутри меня. И чтобы это помазание, которое внутри меня, сказало то же, что говорит это Слово. Если оно не говорит, как это Слово, значит, нет света в моем помазании. Помазание – это голос Духа Святого, живущий в человеке. Оно поселяется в человеке при рождении свыше. Помазание, которое внутри вас есть, не при крещении Духом Святым, а при рождении свыше. Крещение Духом Святым – это не Дух Святой. Это действие Духа Святого, крещения, которое разделяет дух и душу, открывает возможности в духовную область, всего лишь навсего. Чтобы вы двигались, чтобы вы могли возрастать. Оно вас погружает в Иисуса. Но помазание вы получаете раньше. Но пользоваться практически вы им можете только тогда, когда начинаете понимать голос пастыря. И когда вы понимаете голос пастыря, у вас всегда есть созвучие с человеком, которого поставил Господь, которого призвал на служение. Вы всегда будете с ним вместе, вы будете солидарны с ним, и вы никогда не будете считать себя выше и контролировать его, вы будете, наоборот, контролироваться им. У вас будет достаточно смирения, чтобы прийти и сказать: у меня было откровение, или у меня был сон, или у меня было вот такое побуждение. Насколько оно верно? Потому что я не уверен. И я часто говорю многим: верное откровение. Вы скажете: а почему это ты должен говорить? А потому что меня Бог поставил на это место, чтобы говорить, что правильно, а что неправильно. Потому что я тоже прибегаю к Богу, но Бог в первую очередь ответит мне, а не вам, что правильно, что неправильно. Потому что когда он ставит человека, он ему будет отвечать. Если он поставит вас, я сяду на ваше место, я буду слушать вас. Потому что на вас ляжет ответственность. Никогда не берите ложной ответственности вот под этим ложным словом помазания. Помазание может слушать только человек, который расстался со своим ветхим началом и подчинил себя структуре Бога. И отверг демократию, и отверг право ценить, контролировать пастора. До тех пор эта записка явно контролирующего духа мой дух. Явно. Не просто ее человек написал, я это в духе знаю. Это не вопрос его, это его бунт. А может быть, бунты еще некоторых людей сидящих. Поэтому он не оставил ни своего имени, ни моего имени вверху, ни своего имени внизу. Человек честно, он пишет пастору такой-то, такой-то. Я не говорю тем самым, что он нечестный. То есть я не подвергаю его нечестности, но только я вскрываю, что такое помазание и как вы должны действовать. Истинное помазание, оно всегда смиренное, послушное, знает свое место в теле. И никогда палец правой ноги не будет указывать вот этой голове, что ей делать. И ухо никогда не начнет трепаться на моей голове и говорит: слушай, слушай, это не надо слушать. Что я повелю моему уху, то оно и будет слушать. Я должен просто закрыть мой ухо, этого я не хочу слушать. Ухо бы слушал, но я его заткнул. А тут получается, то ухо, то глаз, то рука начинает контролировать мозг и указывать, что ему делать. И люди не привыкли к такой демократической структуре, не говорят: ты выпячиваешь себя. Нет, я не выпячиваю себя, свидетель мне Бог. Я трепещу пред Богом, но знаю, что это слова здравого смысла. Вот это есть истинное помазание, когда вы подчините себя структуре Божией, когда ваше помазание ответит Писанию. Писание поставило человека впереди, а не ваше помазание впереди. И ваше помазание не ложное, если оно учит, что Иоанн является апостолом. Что апостол Павел не лжеапостол, а апостол. Что они помазанники Господни. Что не надо их вырывать из этой книги. Что не надо песни вырывать. Если что-то неясно, вырывать не надо. Надо просто склониться и сказать: Боже, если ты хочешь, чтобы это было для меня неясно, я благодарю тебя за то, что мне ясно. И за то, что неясно. Потому что сокрытое принадлежит Богу. Теперь я зачитаю, здесь у нас есть небольшие нужды.